В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную итоговую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сейчас в Сухуми Цхинвали-Тбилиси 21 час, у микрофона Олег Усов. Слушайте в нашем выпуске. В Ингушетии люди в масках похищают простых людей.
Во двор забежал еще один военный и, ругаясь на своих товарищей, прокричал: «Сергей, вы не туда пришли».
В Северной Осетии судят мусульман.
Обвиняемых в терроризме судят за хранение наркотиков и оружия, обнаруженного при обысках.
Дороги и лихачи – две проблемы Северного Кавказа.
Имамы в мечетях, учителя в школах, преподаватели в вузах призывают молодежь одуматься и прекратить устраивать гонки со смертью.
Юго-осетинский предвыборный кризис – эти и другие темы в нашей воскресной итоговой программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: двое иностранных военных погибли в Афганистане. Мэр Нью-Йорка раскритиковал движение «Займи Уолл-стрит». Нобелевский лауреат отдаст деньги в бюджет Йемена после отставки Салиха. В московском следственном изоляторе скончался директор школы номер 1308 Андрей Кудаяров, подозревавшийся в вымогательстве. Как сообщили сегодня правоохранительные органы, Кудаяров умер в субботу, по предварительным данным, в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Андрей Кудаяров был задержан в мае. По версии следствия, он требовал 240 тысяч рублей от родителей ребенка за зачисление его в первый класс. Кудаяров вины не признавал. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подверг резкой критике участников демонстрации под лозунгом «Займи Уолл-стрит», которые уже несколько недель продолжаются в центре города. По словам Блумберга, борясь с финансовым сектором, демонстранты пытаются уничтожить индустрию, создающую рабочие места. Начавшиеся в Нью-Йорке демонстрации под лозунгами борьбы с несправедливым распределением доходов, в частности, сверхприбылями в банковской сфере, последние дни распространились и на ряд других городов США. Демонстрантов поддержали некоторые профсоюзы и общественные деятели. Президент Соединенных Штатов Барак Обама ранее заявил, что протестующие дают выход разочарованию, которое испытывают более широкие слои американцев. В Лабинском районе Краснодарского края потерпел крушение самолет Ан-2. Пилот госпитализирован. Как сообщили сегодня в региональном управлении МЧС, трагедия произошла в районе станицы Засовская. На борту находился один человек. Пожар, возникший при падении самолета, потушен. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Эхо Кавказа. Новости.
В центре Москвы военнослужащие сегодня пикетировали здание Министерства обороны России с требованием предоставления обещанных квартир, рассказывает Мумин Шакиров.
Акция «Палаточный городок без квартирных офицеров» в центре Москвы началась с опозданием. Когда организаторы появились в полдень у памятника Гоголю, чтобы провести санкционированный пикет, то увидели следующую картину: разобранную плитку у подножия монумента, полицейское оцепление и несколько машин со спецназом. Стал вопрос, как в таких условиях разбивать палатки и проводить акцию. Согласование пикета с полицейскими переросло в перепалку. Обращение участников пикета к представителю управы Арбатова Бат Анне Савельичевой тоже не имело результата. В итоге полицейские изъяли у пикетчиков палатки и с трудом дали добро на проведение акции на маленьком пятачке за памятником Гоголю, что, конечно, возмутило организаторов. Участники акции «Палаточный городок без квартирных офицеров» намерены два дня простоять с лозунгами напротив здания Министерства обороны Российской Федерации. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Ливии войска Национального переходного совета отбили у сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи район университета в городе Сирт на севере страны, сообщает агентство «Франс-Пресс». Университет был одним из главных опорных пунктов сторонников Каддафи в городе, штурм которого силами Национального совета возобновился в последние дни. Представители новых ливийских властей заявляют, что весь город перейдет в их руки в ближайшие дни. После этого под контроль сил верных Каддафи останется еще город Бани-Валид к юго-востоку от Триполи. Однако руководство Национального переходного совета уже заявило, что с падением Сирта можно будет говорить о полной победе новой власти, поскольку под ее контролем окажутся все аэропорты и морские порты страны. Лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Тавакул Карман из Йемена заявил, что передаст свою долю премии около полумиллиона долларов в государственный бюджет, но только после того, как президент страны Али Абдалла Салих уйдет в отставку. Выступая перед своими сторонниками в столице Йемена Сани, гражданская активистка, которая наряду с двумя другими женщинами была в пятницу удостоена Нобелевской премии, обвинила Салиха в разграблении бюджета страны за 33 года, что он находится у власти. Накануне президент Салих сообщил, что в ближайшие дни уйдет в отставку, которую его уже более полугода призывает оппозиция. При этом он не назвал ни точных сроков, ни подробностей передачи власти. У северного побережья Новой Зеландии идет борьба с утечкой нефти из контейнера «Воза Рена», выброшенного на рифы недалеко от бухты Изобилия, одного из наиболее посещаемого туристами мест страны. По словам премьер-министра Новой Зеландии Джона Кея, ситуация требует ответов на очень серьезные вопросы. Сообщается, что из цистерны, находящейся на борту судна под флагом Либерии, вытекло в море уже около 30 тонн нефти. На поверхности воды образовалось нефтяное пятно, гибнут морские животные и птицы. Власти принимают срочные меры, чтобы откачать топливо с поврежденного судна. Если это не удастся сделать, в воду может попасть еще более 1500 тонн нефтепродуктов, что приведет к масштабной экологической катастрофе. На юге Афганистана в бою погибли двое военнослужащих НАТО. Как сообщило командование международных сил, боевое столкновение произошло в субботу. О национальной принадлежности погибших и каких-либо иных подробностях не сообщается. С начала года в Афганистане погибли 460 иностранных военных. Также в субботу в провинции Немрос на юго-востоке страны в результате перестрелки, продолжавшейся 5 часов, были убиты не менее 8 боевиков. Погиб сотрудник полиции. Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун подписал принятый ранее закон, согласно которому нелегальные иммигранты получают право на финансовую помощь от штата.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную итоговую программу «Весь Кавказ». Переходим к обсуждению главных тем. В Ингушетии продолжают пропадать люди. В значительном числе случаев людей похищают неизвестные вооруженные в масках. За долгие годы правоохранительным органам так и не удалось выяснить, кем являются эти неизвестные похитители и куда исчезают похищенные, рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
По состоянию на 1 октября в республике зафиксировано уже более 10 случаев похищения людей. Один из похищенных впоследствии был найден убитым, судьба девятерых остается неизвестной. Еще более 15 человек исчезли при невыясненных обстоятельствах. Это достаточно серьезный показатель, вызывающий беспокойство у представителей общественных и правозащитных организаций республики. Следует понимать, что в случаях, где речь идет о похищениях, имеются свидетельские показания. И в большинстве таких случаев, как правило, следственными органами возбуждаются уголовные дела. Один из последних случаев подобного рода похищения произошел в сельском поселении Орджоникидзевское 4 сентября. Ночью дом семьи Оздоевых окружили вооруженные люди в масках, одетые в камуфляжную форму. Они приехали на бронированных машинах марки «Урал» и «Газель» в сопровождении БТРов. По громкоговорителю жильцам дома предложили выйти из дома на улицу с паспортами. После проверки документов военные обыскали, а затем и увели со двора Хасана Оздоева, 86-го года рождения. В доме провели обыск, во время которого хозяйка дома, Фатима Оздоева, стала свидетельницей разговора между военными. Один из них сказал своему напарнику: «Сергей, в доме ничего нет, все чисто». Через некоторое время во двор забежал еще один военный и, ругаясь на своих товарищей, прокричал: «Сергей, вы не туда пришли». На что тот, кого назвали Сергеем, ответил: «Куда мне показали, туда я и зашел». После этого военные собрались и уехали. Хасана Оздоева увезли с собой. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Второй классический случай, но уже безвестного исчезновения, произошел 3 октября в селении Средние Очалуки. Молодой человек Билан Шейхов около 22.00 на своей машине выехал из дома своего дяди и собирался ехать домой. Ему оставалось проехать не больше 2 километра. Однако до дома он так и не доехал, а телефон его не отвечал. Утром 4 октября на окраине селения Плиева, недалеко от пруда, обнаружили машину Шейхова, заброшенную ветками. Дверь со стороны водительского места была сильно погнута. Самого Билана Шейхова по состоянию на 6 октября обнаружить не удалось. Примечательно, что в ноябре 2009 года Билана Шейхова ранили в ногу сотрудники неизвестной силовой структуры, которые проводили на окраине селения Средней Очелуки специальные мероприятия. Его машину обстреляли, когда он отъезжал от дома. Никаких претензий впоследствии ни к Билану, ни к его родным со стороны правоохранительных органов высказано не было. Более того, по факту его ранения Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое через месяц передали в Следственный отдел военной прокуратуры. По истечению еще какого-то времени дело вернули в Следственный комитет. Установить лиц, причинивших Шейхову ранения, так и не удалось. Не помогло и то, что сам пострадавший пытался обжаловать в судебном порядке бездействие следственных органов. В случаях подобного рода исчезновений представители официальных и следственных органов высказывают несколько версий, среди которых и добровольный уход из дома, и версия о том, что пропавший мог примкнуть к боевикам. В тех же случаях, где есть все признаки похищения человека, никаких внятных версий от представителей властей родственники получить не могут. Тимур Акиев, город Назрань.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В среду, 5 октября, в день рождения Рамзана Кадырова, в Чечне отмечался праздник города. Торжества были проведены с невиданным не то что в российской провинции, но и в Москве размахом. Грозный поразил своей экстравагантной роскошью многочисленных гостей. Актер Сергей Безруков назвал чеченскую столицу пятизвездочным городом. Комментарий Александра Подрябинника.
День рождения надо отмечать так, чтобы весь последующий год не было мучительно стыдно за напрасно потраченные деньги. Это хорошо понимает Рамзан Кадыров, присоединивший к своему дню рождения День города, День учителя и День молодежи. От того, что праздников стало много, смысл самого главного из них не потерялся. Кадыров даже запретил публично поздравлять себя с 35-летием, тем самым навязчиво являя всему миру свою неуемную скромность и кристальное бескорыстие. Но торжества по этому случаю не отменил. Всем и так было понятно, что 5 октября отмечается именно день рождения Кадырова, действительно родившегося 5 октября 1976 года, а вовсе не 193-летие города Грозного, который, кстати говоря, был основан 22 июня 1818 года, и совсем непонятно, при чем тут 5 октября. Но это, конечно, детали. Главное – праздник. Что можно подарить себе на день рождения? Знаменитых футболистов на договорной матч? Уже было. Улицы уже надоело. В чеченских городах и поселках и так 9 улиц имени Рамзана Кадырова. Одна улица его имени есть даже в Омане. В поселке Знаменское, по-видимому, не отличающимся большой лояльностью, в честь Кадырова назвали всего лишь переулок. Зато в Грозном есть сквер, который назван не просто его именем, а посвящен 100 дням правления Рамзана Кадырова в должности президента. Если бы это стало традицией, то Чечня скоро была бы вся засажена деревьями, и хоть что-то положительное от времени правления Кадырова осталось, если не навечно, то хотя бы на долгое время. Но нет, ни массового озеленения республики, ни точечного переименования улиц не случилось. Кадыров заказал на праздник звезд. Люди, которым некуда девать деньги, любят частные вечеринки с участием знаменитостей, чтобы потом похвастаться перед приятелями своей крутизной и редкими знакомствами. Прок от этого мелкого тщеславия только один. Шальные деньги за участие в вечеринках перетекают из кошельков нуворишей в карманы людей творческих и небесполезных. У Кадырова такая частная вечеринка на всю Чечню. Все-таки своя республика. Суммы на звезд тратятся, надо полагать, приличные. Ведь звезды не светят простым смертным за бесплатно и мелькают на нашем небосклоне только по специальным заказам. Какими гонорарами смог Кадыров заманить в Чечню на 5 октября звезду Голливуда Жана-Клода Ван Дамма, двукратную лауреатку премии «Оскар» Хилари Суонг и всемирно известную скрипачку Ванессу Мэй? Точные цифры для публики, естественно, не оглашаются, но говорят, что за получасовое выступление Ванесса Мэй получила 500 тысяч долларов. Может быть и меньше. Однако в любом случае деньги не маленькие. Особенно для республики, которая на ближайшие 15 лет просит из госбюджета России 17 миллиардов долларов. Что делать? Красиво жить не запретишь. В конце концов, как пел крокодил Гена в одном популярном мультфильме, к сожалению, день рождения только раз в году. В нашем случае, к счастью. Александр Подробинек для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Во Владикавказе на этой неделе начались суды над 16 молодыми мусульманами, арестованными 1 июня по обвинению в причастности к местному террористическому подполью. По версии следствия, подполье приговорило к смерти осетинского поэта Шамиля Джикаева. Спустя 4 месяца после громких заявлений силовиков, мусульман судят по обвинению в незначительных преступлениях. Рассказывает Мурат Гукимухов.
О существовании собственного северо-осетинского подполья силовики заявили после ликвидации 33-летнего мусульманина Давида Мурашева. Бывший кикбоксер с психическими расстройствами подозревался в убийстве поэта Шамиля Джикаева. В республике, пережившей бесланскую трагедию и несколько других крупных терактов, заявление силовиков о существовании собственного исламского подполья получило громкий общественный резонанс. Местные блоги пестрили призывами к мести и проклятиями в адрес террористов. И вот теперь, спустя полгода, оказывается, что дело было дутое. Никакого террористического подполья в Северной Осетии не существует. Обвиняемых в терроризме судят за хранение наркотиков и оружия, обнаруженного при обысках. Судят поодиночке, каждого за свое, чтобы ни у кого не возникло мысли о процессе над организованной группой. Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов утверждает, что следствие изначально не имело оснований для задержаний. Поэтому оперативники использовали старый прием, подбрасывали людям наркотики и боеприпасы, потом находили их во время обыска. Кроме этих так называемых вещдоков, предъявить следствию нечего, за них и судят. Дела рассыпаются в судах, но Фемида продавливает обвинительные приговоры, игнорируя аргументы защиты. Тяжелее всего приходится тем подсудимым, кто отказался идти на сделку со следствием, говорит Хаджимурат Гацалов.
Было заявлено родителям и задержанным, если вы признаете то, что вам инкриминируют, вы будете осуждены условно. Если вы не признаете, что бы ни случилось, получите реальный срок. Двое ребят не выдержали, мы их судить не будем, потому что одного очень сильно угрожали по семье, сильно его избили, он признал там наркотик, другой признал 2 или 3 патрона какого-то 1812 года. Вот им дали условно, всем остальным, потому что ребята не признают, дают реальные сроки.
В итоге 5, отказавшиеся от сделки, осуждены на сроки заключения от 1,5 до 3 лет. 2, признавшие свою вину, получили по 2 года условно. Залина Лакуева, мать Рамазана, обвиняемого в хранении пистолета. Процесс над ним еще идет. Залина утверждает, что следователи с самого начала знали о невиновности ее сына.
Просили мы, чтобы на детекторе лжи проверили его, не дали нам. Просили экспертизу элементарную на те же спортивные штаны, что пистолет этот помещается в этот карман, как его вообще засунули. Отпечатки пальцев правой руки на пистолет они подсунули ему, а засунули в левый карман, так спешили.
По уверениям Залины Лакуевой, в суде запрещено говорить об обстоятельствах задержания ее сына. Судьи об этом и слышать не хотят. Факт задержания выглядит абсурдно. По версии следствия, обстоятельства задержания выглядят абсурдно. Мол, ее сын с приятелем вышли на улицу, где их задержали люди в масках неопределенного силового ведомства и непонятно зачем там оказавшиеся.
Вон полный двор у нас, 3 корпуса, все 3 корпуса, все были на улице. Избили, мало этого, еще заставили стоять на коленях 3 часа. 3 часа они стояли, чтобы все видели, каких они террористов поймали.
Никаких заявлений силовиков о результатах расследования громкого дела не последовало. Наверное, это проявление своеобразного корпоративного стыда. То ли перед обществом, то ли перед начальством. Небось, поощрение за ликвидацию подполья уже получили. На днях своих коллег во Владикавказе поощрял Рашид Нургалиев. Кто знает, может быть, среди них были и ликвидаторы этого несуществующего подполья. А если это так, то искать подполье имеет смысл. Особенно там, где его нет. И оно тебя уж точно не найдет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
4 октября в Женеве прошел 17-й раунд дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Стороны не достигли взаимопонимания практически ни по одному вопросу, что, впрочем, скорее обычное дело для этих переговоров. Причины тупиковой ситуации анализирует наш постоянный автор Виталий Шарья.
17-й раунд женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе прошел 4 октября безрезультатно, как, по сути, и все предыдущие, первая из которых состоялась 3 года назад в октябре 2008-го, если не считать, конечно, договоренностей по каким-то третьестепенным, имеющим служебную функцию вопросам. При этом, как ни парадоксально, все реалистично мыслящие люди понимают, что никакого прорыва сегодня на них достичь невозможно, считают, тем не менее, и отказываться от этой площадки, единственной ныне, где могут встречаться и дискутировать представители официальных Тбилиси, Сухума и Цхинвала, нельзя. Тупиковость ситуации на женевских встречах абсолютно адекватно отражает нынешнюю тупиковость в обсуждении перспектив грузино-абхазского и грузино-юго-осетинского урегулирования в общественном пространстве, например, на интернет-форумах. Здесь как раз тот случай, когда весь пар уходит в свисток. Не так давно я встретил в интернете следующее рассуждение одного грузинского пользователя. Даже те из абхазских участников дискуссии, кто старается тут выглядеть толерантным, гуманным, упрекал он оппонентов, не готовы в реальности ни к каким уступкам. Но кто из вас хоть раз высказался за возвращение грузинских беженцев в их дома, за вывод из Абхазии российской военной базы? На первый поверхностный взгляд звучит довольно убедительно, ведь компромисс, как известно, это улица с двусторонним движением, и любая из конфликтующих сторон должна для его достижения сделать хотя бы 1-2 шажка навстречу. Но стоит хоть чуть-чуть вдуматься в реалии, и в голову приходят уже совсем другие вопросы. Он, этот участник интернет-дискуссии, и впрямь искренне верит, что тут возможно достижение некоего устраивающего обе стороны компромисса. Но тогда он просто не способен к аналитическому мышлению. Или же он лукавит, прекрасно понимая, что упомянутые им незначительные уступки на деле, если и могут привести к осуществлению какого-то проекта, то только грузинского. В сегодняшнюю стадию грузино-абхазского конфликта можно уподобить ситуации, когда два человека стоят по обе стороны глубокой пропасти, и шаг навстречу неизбежно окажется шагом в эту самую пропасть. Налицо эффект падающих костяшек домино, когда гипотетическое возвращение вынужденно перемещенных лиц автоматически привело бы к последующим неотвратимым последствиям. Решающему все изменению этнодемографического баланса в Абхазии возвращение его к ситуации 20-летней давности. Затем последовали бы споры про то, кто здесь коренной, а кто нет, и про выбранное законодательство, ожесточенная избирательная борьба, митинги и акции протеста, вооружение снова сторон. Абсурд, правда? Это не неуступчивость, это элементарный инстинкт самосохранения. Виталий Шарья специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Дураки и дороги. Известная российская проблема существует и в ингушском варианте. Каждые праздники десятки молодых людей погибают на дорогах республики. О причинах повышенной аварийности и дорожных проблемах в Ингушетии в материале Магомеда Тариева.
Статистика погибших в авариях молодых парней в Ингушетии набирает обороты с каждым годом. Железный конь, владельцем которого при советской власти могли стать немногие счастливчики, сегодня доступен почти каждой ингушской семье. Последние праздники, окончание месяца Рамадан, собрали обильную жатву. 20 погибших и более 60 пострадавших за 3 дня. Имамы в мечетях, учителя в школах, преподаватели в вузах из года в год призывают молодежь одуматься и прекратить устраивать на трассах республики гонки со смертью. Бесполезно. Итак, каждый год Любой, сколько-нибудь значительный праздник в Ингушетии не обходится без похорон. В республике едва ли найдется сотни горцев, способных управиться с лошадью. Зато фактически каждый подросток уверен в своей абсолютной власти над лошадиными силами, рвущимися на волю из железного нутра бензинового или дизельного коня. Любой наездник считает своим долгом превратить трассу, по которой он едет, в подобие смертельного аттракциона, чтобы помериться силами с такими же безмерно отважными джигитами, как и он сам. Двойной, тройной обгон, заныривание на полной скорости в узкое пространство между двумя мчащимися друг другу навстречу машинами и другие подобные забавы становятся способом продемонстрировать отвагу и виртуозное владение навыками управления полутора- или двухтонной махины, которая, как известно, не способна любить, но давит, не задумываясь. Но самое страшное – это только вступающие в жизнь джигиты, оседлавшие огнедышащую повозку. Многие водители признаются, что испытывают настоящие пятиминутки ненависти, когда видят упирающиеся в лобовое стекло пару вытаращенных зрачков, выглядывающих из узкого пространства между рулем и тибетейкой. Вопрос, куда смотрели родители, будет задан уже потом, когда сотрудники МЧС вырежут из груды покореженного металла маленькое искалеченное тело. В большинстве руль подросткам с гордостью вручают старшие и, провожая их в путь, который вполне может оказаться последним, стряхивают с лица слезу умиления. Джамбулатик уже мужчина, видишь, как тронулся, с пробуксовкой. Юнец, ощущающий себя в этот момент как минимум младшим братом Шумахера, собирает по селу друзей, которым еще не пришла пора менять памперсы на нижнее белье. В салон забивается столько детишек, сколько едва ли поместится в вином рейсовом автобусе. Объехав посты ГИБДД, гонщики, наконец, выбираются на федеральную трассу. Ну а где еще любимая игра Need for Speed станет ожившей реальностью? Во время праздников количество тинейджеров на дорогах утраивается. Юные камикадзе стараются не уступать старшим товарищам в умении отключать мозги и устраивать гонки на выживание. У многих возникнет вопрос, а что делает ингушская ГИБДД? Сотрудники этой службы, сейчас, естественно, переаттестованные и искоренившие в своей среде коррупцию, в следующей букве закона зарабатывают деньги. Ведь источник дохода от штрафов, пополняющих государеву казну, в республике практически неиссякаем. Помимо горячих джигитов, малолеток и пьяных за рулем, существует еще и категория водителей, купивших права. ГИБДД, естественно, не может мириться с аварийными ситуациями, и поэтому ее работники вынуждены раз за разом штрафовать обладателя купленного удостоверения за нарушение неведомых тому правил дорожного движения. Правда, я не могу понять, почему при таких доходах сайт ГИБДД Республики отключен за неуплату хостинга. Может быть, они все деньги, как Юрий Деточкин, перечисляют в детские дома? Хотя было бы правильно перечислить все средства в Дорожный фонд республики, ведь большинство дорог внутри населенных пунктов Ингушетии не ремонтировались со времен гражданской войны, и это становится причиной значительного числа аварий. Ямы, которые после дождя превращаются в озера с непрочитываемым ландшафтом дна, отсутствие ливневых канализаций, ухабы и рытвины заставляют водителей демонстрировать чудеса акробатики в ущерб правилам дорожного движения. Но предварительно надо представить каждому катку, грейдеру и асфальтоукладчику наряд ГИБДД, чтобы проследили за качеством работы наших, неспособных украсть щепотку гравия, дорожников. Совсем недавно открыли второй раз за год дорогу от Назрани до Магаса. Первый раз качество покрытия напоминало поверхность Луны. Блогеры подняли шум в сети, и Юнусбек Евкуров был вынужден лично проверить уже сданную трассу. Дорожникам пришлось услышать немало лестных слов в свой адрес. И после этого они уложили асфальт заново, уже как следует. Надо полагать, что эти проблемы в Ингушетии можно решить, не изобретая колесо. Надо просто следовать закону. Неусыпный контроль на дорогах и суровое наказание для слабоумных родителей, доверяющих автомобили детям, привели бы ситуацию в порядок, буквально за считанные месяцы. Дорожники, будучи уверены, что работа тяп-ляп не пройдет, начали бы сдавать, если уже не немецкие автобаны, то хотя бы дороги, по качеству не уступающие некоторым трассам федерального значения. А пока, как говорил герой фильма «В бой идут одни старики», командир эскадрильи Титаренко, в бою верти головой на все 360 градусов. Раскроешь варежку, сожрут бубновые. В Ингушетии за рулем тоже надо вертеть головой на все 360 градусов, чтобы не стать жертвой доморощенного бубнового аса. Магомед Тариев,
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную итоговую программу «Весь Кавказ». Слушайте во второй части нашего выпуска. Кавказский перекресток. Ждут ли южнокавказские страны в Евросоюзе?
Чтобы одновременно и держать курс на Европу и на Сингапур, приходится сталкиваться с довольно серьезными проблемами.
Армянская оппозиция, знак протеста, поселилась в палатках.
В стране есть серьезнейшие вопросы, и мы предложили найти им решение цивилизованным способом во избежание арабских сценариев.
Эти и другие темы во второй части нашего выпуска. А теперь краткая сводка новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Чемпионы мира и Олимпийских игр подписали обращение к Дмитрию Медведеву, в котором просили его обратить внимание на происходящее в Южной Осетии. Репрессии, которые власти Южной Осетии проводят в отношении своего народа, должны быть осуждены руководством Российской Федерации и всей российской общественностью. Российская Федерация, являясь гарантом мира и справедливого мироустройства, на этот раз не должна оставаться в стороне от проблем дружественного осетинского народа. Олимпийский дух и стремление к достижению высших результатов в спорте, которые нам привел Тедеев Дзымбалат Ильич, позволили нам прославлять нашу родину на всех представительных состязаниях в мире. Сегодня, когда человек, который стал символом непобедимости на всей планете, громко заявляет о тяжелом положении, в котором оказался осетинский народ, мы обязаны услышать его и предпринять все возможное для стабилизации обстановки в Южной Осетии. Мы просим вас призвать власти Южной Осетии к соблюдению основных человеческих прав и уважения к личности, которая является для нас примером мужества и интернационализма, говорится в обращении. Российский актер Олег Басилашвили стал почетным гражданином Тбилиси. Диплом о статусе почетного гражданина и символический ключ от столицы Грузии актеру в субботу вечером вручил управляющий Тбилисским академическим театром имени Шота Руставели Заал Чикобава, передает Апснеге. Церемония вручения диплома и ключа от города состоялась после завершения в театре Руставели спектакля «Дядюшкин сон» по произведению Достоевского, который в рамках третьего Тбилисского международного театрального фестиваля представил Большой драматический театр имени Товстоногова. Эта постановка завершила Тбилисский театральный фестиваль. Главные роли в спектакле, режиссером-постановщиком которого выступил Тимур Чхейдзе, исполнили российские актеры Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Тбилисский театральный фестиваль открылся 14 сентября спектаклем с участием известного актера Джона Малкевича «Адская комедия. Исповедь серийного убийцы». Эта постановка, а также спектакль «Дядюшкин сон» были названы главными событиями фестиваля. В Серко-Калинском районе Дагестана предотвращен теракт. Как сообщили сегодня Интерфаксу в правоохранительных органах республики, самодельное взрывное устройство мощностью 3 килограмма в тротиловом эквиваленте было обнаружено на обочине дороги. Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили бомбу. Проводится проверка. В Северной Осетии сотрудники полиции задержали причастного к убийству подростка, сына сотрудника МВД. Об этом и Тартас сообщил источник в правоохранительных органах. Десятиклассник, сын сотрудника управления временной группировки МВД на Северном Кавказе, был убит в своей квартире в Моздоке. Преступники нанесли ему множественные ножевые ранения. Установлено, что из квартиры были похищены деньги и золотые ювелирные изделия, сказал источник.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте воскресный итоговый выпуск «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, Сухуми. Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Статья Путина в газете «Известия» о Евразийском союзе, членами которого станут Белоруссия, Казахстан и Россия, вызвала массу негативных откликов. Критики российского премьер-министра обвинили его в намерении воссоздать Советскую империю. Может ли Азербайджан присоединиться к новому постсоветскому альянсу? Зия Маджидли обратился с этим вопросом к экспертам.
Одной из главных тем недели минувшей явилась статья российского премьера Владимира Путина о Евразийском союзе. Международные издания, опубликовавшие комментарии на статью Путина в российских «Известиях», независимо друг от друга сошлись во мнении, что речь идет именно о намерении восстановить Советский Союз. Западные журналисты при этом указывают, что сам Путин просит не называть его проект попыткой возродить СССР. Британская «Таймс» уверяет, вероятности вхождения Азербайджана в предполагаемый Евразис написала все в одном предложении. Россия может оказать давление на богатый нефтью Азербайджан, если поддержит его сторону в территориальном конфликте с Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Политолог Расим Мусабеков считает, что данная идея Азербайджану ни к чему.
Азербайджану же это просто не нужно. Промышленная кооперация с Россией абсолютно разорвана. С точки зрения наших энергетических проектов, Россия в них играет очень мизерную роль. Все наши трубопроводы идут на запад через территорию Грузии и Турции. Инвесторы западные, потребители нашей продукции западные. А что касается того, что мы обмениваемся с Россией, то сельскохозяйственная продукция, будет Азербайджан в каком-то объединении с Россией или не будет, а ее естественный рынок – это Россия, и продукция это все равно на рынок России будет пропадать, независимо от того, участвуем мы в таможенном союзе или нет.
Это мнение являющегося также и парламентарием Расима Мусабекова. Премьер России Путин утверждает, что Евразийский союз – это открытый проект и приветствует присоединение к нему других партнеров и прежде всего стран Содружества. При этом, как он пишет, не собирается кого-либо торопить или подталкивать. И это должно быть суверенное решение государства, продиктованное собственными долгосрочными национальными интересами. Но у Азербайджана, кажется, совсем другой вектор. Вот что говорит политолог Габиль Хусейнли.
Многие не очень желают опять жить под гнетом России, в том числе Азербайджан. Азербайджану не нужен какие-то новые идеи такого типа, как выдвигает Владимир Путин. Наши национальные перспективы потребуют совсем другие формы развития. Это евроинтеграция.
Это мнение Габиля Хусейнли. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Лидер армянского национального конгресса, первый президент Армении Левонтий Петросян, неделю назад во время манифестации на площади Свободы в Ереване объявил о проведении круглосуточных митингов. Было принято решение, что акция продлится около недели. Оппозиция требует от власти назначить досрочные выборы. Рассказывает Элина Челингарян.
В Ереване на площади Свободы оппозиционеры установили палатки и уже несколько дней ночуют там, несмотря на непогоду, дождь и холод. Если бы народ не стоял за спиной Конгресса, власти бы не считались его мнением, заявил первый президент Армении, лидер Армянского национального конгресса Левонтий Петросян. Заместитель же председателя правящей республиканской партии Армении Галус Циакян выразил уверенность, что полиция должна запретить незаконные митинги Армянского национального конгресса. Полиция, однако, по словам Циакяна, нарушает законы и конституцию и не выполняет своих полномочий, что может иметь негативные последствия. Если вы спросите меня, то я и одного дня этого не позволил бы, потому что это нарушение закона. Но уполномоченный орган, нарушая конституцию и законы, представляет это так, что напряженности нет, пусть проводит. В ходе митинга пресс-конференции на площади Свободы в Ереване лидер оппозиционного блока ответил на многочисленные вопросы журналистов и участников митинга. Он также ответил на вопрос армянской службы «Радио Свобода» о том, какую цель преследует диалог АНК с властями Армении, если учесть, что после приостановки этого диалога Тер Петросян заявил, что для них изначально было очевидно, что диалог не даст желаемого результата. Изначально было ясно, какую цель преследовал диалог АНК с властями. В стране есть серьезнейшие вопросы, и мы предложили найти им решение цивилизованным способом во избежание арабских сценариев. Отметил Тер Петросян, подчеркнув, что Армянский национальный конгресс изначально знал, что если бы АНК не представлял из себя силы или не имел политического веса, то власти не учли бы его мнение. Однако, добавил он, все зависит от давления народа. Отвечая на вопрос о том, как последние внутриполитические развития России могут отразиться на Армении, в частности, в плане возвращения Роберта Кочеряна в активную политику по примеру Владимира Путина, Левондер Петросян сказал, что они никак не отразятся на стратегических и фундаментальных отношениях России с Арменией. Лидер оппозиционного армянского национального конгресса Левондер Петросян на днях вовсе исключил возможность возобновления диалога с действующими властями. На площади Свободы властями были закрыты все кафе и туалеты, чтобы участники круглосуточных митингов не имели возможности ими пользоваться. Общественный транспорт из района в столицу почти не работает. Пассажиров впускают в столицу только при условии, если те являются студентами. Армянский национальный конгресс обещал продолжать круглосуточные митинги и акции протеста, пока власти не пойдут на уступки и не выполнят требования оппозиции. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
На этой неделе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал брежневскую эпоху огромным плюсом для страны. О том, чем были эти годы для Кавказа и может ли опыт застоя стать актуальным для региона. Об этом рассуждение политолога Сергея Маркедонова.
Наверное, оценки путинского пресс-секретаря можно было бы подробно не рассматривать. Исторические пристрастия лидеров нынешней России причудливы и порой просто экстравагантны. С одной стороны, показная любовь к Столыпину. Недавно одноименным орденом Владимир Путин наградил Владислава Суркова и императору Николаю I. С другой, комплименты в адрес генсека коммунистической партии. Той самой, которая методично и последовательно уничтожала память о российских государственных деятелях до октябрьского периода. Но в предвыборный год любая идеологически заостренная реплика автоматически повышается в цене. Тем паче, что в случае с дорогим Леонидом Ильичем Дмитрий Песков вольно или невольно попал в самую точку, поскольку сегодняшняя российская политика на Северном Кавказе по многим своим параметрам напоминает советские подходы застойных лет. Подобный тезис вовсе не является желанием автора заострить полемику ради полемики. Тем паче, что любой оппонент справедливо возразит, что 1960-80-е годы были самым стабильным периодом в истории Кавказа в течение 20-го и начала 21-го века. А нынешнее время демонстрирует нам нечто противоположное. Однако такое противопоставление кажется нам достаточно поверхностным. Просто потому, что корень многих нынешних проблем следует искать именно в том самом золотом веке, которым так гордится сегодня пресс-секретарь главного претендента в президенты. В период брежневского благополучия Северный Кавказ не знал массовых депортаций, административно-территориальных переделов, которыми была наполнена его история в предшествующие полвека – терроризма. Однако, в те славные времена в общественно-политической и социально-экономической жизни нарастали явления, которые не получали никакого системного анализа и, естественно, не фиксировались статистикой. Речь идет о скрытой безработице, отходных промыслах, пресловутом шабашничестве, этническом разделении труда и раннекапиталистических отношениях, зарождавшихся в сфере теневого бизнеса. Были и межэтнические проблемы, время от времени прорывавшиеся то в виде митинга в Грозном в 1973 году, то в форме массовых выступлений во Владикавказе, тогдашнем Орджоникидзе в 1981 году. Однако эти, как тогда любили говорить, отдельные негативные явления, зачастую просто не брались в расчет. Кто не верит, может почитать постановление ЦК, хотя бы об ингушском митинге в январе 1973 года. Даже при большом желании понять, в чем суть проблемы, не изучая кипы документов и тома специальной литературы, невозможно. Сплошные лозунги и призывы к укрощению хулиганствующих элементов. Читая это, невольно ловишь себя на мысли об эффекте дежавю. В последние 10 лет мы тоже неоднократно слышали заявления об организирующем бандподполье, последнем часе террористов, отмененной КТО, после которой количество терактов не уменьшилось. Между тем, причины этих явлений для нынешней власти столь же непонятны, как и для ЦК застойных лет, были непонятны причины выступлений в северокавказских городах. Просто потому, что и тогда, и сейчас главной целью руководства страны было не развитие, а удержание ситуации под контролем. Однако нельзя не увидеть, что именно в брежневский период окончательно сформировалась та модель региональной и национальной политики, которую путинская Россия с успехом воплощает в жизнь. Речь идет о приоритете внешней лояльности местных элит над интеграцией. Таким образом, постсоветские региональные лидеры кое в чем обошли своих предшественников застойных лет. Хотя и в первом, и во втором случае они занимались одним и тем же. Продвигали системный национализм и способствовали политическому и культурному окукливанию своих республик. Сергей Маркедонов, США.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Кавказа».
«Кавказский перекресток» – это программа, которая готовится совместно азербайджанской, армянской и грузинской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Мы предлагаем вам послушать ее сокращенный вариант.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси – политолог Марина Мусхелишвили, из Еревана – Артур Газинян, директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета, и из Баку – Рашад Ширин, учредитель НПО «Азербайджанский национальный комитет европейской интеграции». Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – перспектива европейской интеграции стран Южного Кавказа. Прошедший 30 сентября в Варшаве саммит Восточного партнерства, а также визит президента Франции Николя Саркози в Армению, Азербайджан и Грузию. Насколько это знаковые события? И у меня первый вопрос в Тбилиси, Марина Мусхелишвили. После Варшавского саммита 30 сентября Михаил Саакашвили заявил буквально следующее. Главное, что изменилось вчера и сегодня, очень многие лидеры ЕС говорили, что Грузия должна стать членом Евросоюза. Никогда, даже несколько месяцев назад, громко об этом ничего нельзя было сказать. Это очень-очень большое изменение. Визит Николя Саркози в Грузию тоже анонсируется как исторически. Не кажется ли вам, Марина, что грузинские власти несколько приукрашивают реальность? Каковы вообще реальные перспективы вступления Грузии в Евросоюз?
Спасибо за вопрос. Я согласна с тем, что Евросоюзу сейчас не до принятия новых партнеров. Проблемы внутренние, экономические и так далее настолько сейчас смещают повестку дня на другие вопросы, что об этом на данный момент говорить не приходится. Что касается Грузии, конечно, настроение и риторика в сторону Европы есть, но эта риторика очень часто расходится с реальностью, потому что, сами знаете, грузинское руководство придерживается курса неолиберальной, либертарианской экономической политики, которая подразумевает дерегулирование экономики и совершенно другие стандарты ведения бизнеса, чем это принято в Европе. Для того, чтобы одновременно и держать курс на Европу и на Сингапур, грузинскому руководству приходится сталкиваться с довольно серьезными проблемами и довольно серьезными претензиями со стороны европейских структур. В частности, вы знаете, что законодательство трудовое является одним из больших препятствий для интеграции в Евросоюз. В течение долгого времени грузинское руководство не желает принимать никакие рекомендации в этом плане и что-либо изменять, а практика ухудшается и ухудшается с каждым днем, доходя до совершенно неприемлемых. И даже это законодательство, которое, как бы оно плохо ни было, даже оно не выполняется.
Марина, давайте вернемся к тому, насколько вообще соответствуют страны Южного Кавказа европейским стандартам чуть-чуть позже. А сейчас я хочу задать вопрос нашему бакинскому эксперту Рашад Ширин. Собственно, вопрос такой. Что вообще услышали азербайджанские власти в Варшаве? Услышали ли они какие-то обнадеживающие их известия? Или же...
Это была критика.
Да, это была только критика. Каким образом вообще европейские лидеры, что они вообще обещают Азербайджану?
Я думаю, саммит в Варшаве еще раз доказал, что ни одна из сторон, именно в этом смысле Европейский Союз с одной стороны, азербайджанское правительство с другой стороны, не нацелены на то, чтобы видеть Азербайджан в дальнейшем составе Европейского Союза. Может быть, это очень дальняя перспектива, но на сегодняшний день такая возможность практически отсутствует, я считаю. Тут дело в том, что раньше Азербайджан не совсем хотел вступать в Евросоюз, и официальные лица в Баку не раз упоминали об этом официально, что Азербайджан не намерен вступать в Евросоюз, что Азербайджан будет продолжать интегрироваться интегрироваться, будет продолжать сотрудничать с Евросоюзом, но, как президент Ильхам Алиев отметил один раз, нас никто там не ждет с распростертыми объятиями, как он выразился. В этот раз в отношении Азербайджана и вообще в отношении всего Восточного партнерства, я думаю, позиция Евросоюза была более пессимистичной и менее перспективной. Тот кризис, который происходит на сегодняшний день в Евросоюзе, является и причиной, и предпосылкой того, что в ближайшем будущем интеграционных процессов или же членства каких-либо стран Восточного партнерства в Евросоюз не стоит ожидать.
Спасибо большое. И у нас вопрос в Ереван. Артур Газинян. Собственно, вопрос такой. Армения стоит особняком на Южном Кавказе. Страна намного сильнее связана с Россией, чем Азербайджан и тем более Грузия. Какой вообще знак, месседж получили армянские власти в Варшаве? Вообще, о какой евроинтеграции Армении может идти речь?
Спасибо за вопрос. Такое мое впечатление. Я сам там участвовал, был там в Варшаве. И у меня сложилось такое впечатление, то, что вот до членства в Европейском Союзе пока что мы далеки. Это на самом деле правда, так что нужно иметь смелость смотреть на нас в зеркало и посмотреть, насколько мы готовы присоединиться к европейской семье, той, которая вот включает 27 государств, членов Западной и Центральной Европы, даже вот Восточной. Сейчас в Армении Россия имеет огромное экономическое и политическое влияние. Это связано с тем, что у нас сейчас 80% экономическое вот присутствие России, также военная база там у нас стоит на границе с Турцией. Но это, как бы, видим, тоже не мешает тому, чтобы у нас развивались отношения, даже хорошие, я бы сказал, с нашими партнерами в Европе. А то, что мы вот входим в программу «Восточное партнерство», то, что мы сейчас являемся активным участником этих проектов, это говорит о том, что принцип диверсификации внешней политики Армении дает свои уже результаты. Потому что до 2008 года я бы никогда не мог даже подумать о том, что когда-либо наш президент в таком городе, как Варшава, начнут говорить про Южный коридор, или же про это вот, чтобы внедрить модель европейской интеграции на Южном Кавказе, понимаете, это уже прогресс. То, что вот мы уже, как бы, я так чувствую, мы выходим из-под влияния России, и уже начинаем сами решать свою внешнюю политику. Мы должны участвовать в этом, мы должны идти по европейской пути интеграции, естественно, сохраняя свои стратегические дружеские отношения с нашими соседями, отношения, вот, особенно с Россией.
Спасибо, Артур. И сейчас мы переместимся в Баку. Вопрос Рашаду Ширину. Андрей, прошу вас.
Рашад, у меня вопрос такой несколько абстрактного свойства, и я думаю, вы сможете на него ответить, исходя из опыта вашей страны. Скажите, а вот вообще без Европейского Союза возможно было бы какое-то движение в направлении Запада, скажем, понимание странами бывшего Советского Союза новой линейки ценностей? То есть все-таки есть какая-то внутренняя вот эта интенция, которая подталкивает постсоветское пространство, ну, скажем, на восток, на Запад, к Евросоюзу или в обратном направлении?
Очень хороший вопрос, спасибо за вопрос. Я долгое время считал и до сих пор считаю, что на сегодняшний день внутренняя динамика развития социального, политического, экономического почти всех стран Восточного партнерства не позволяет такого рода продвижению, прогрессу в плане западных ценностей, европейских ценностей и демократии и прав человека. И независимо от того, какая это страна, которая сделала революцию, как Грузия и Украина, или же те страны, которые как бы до сих пор продолжают управляться режимами, установленными в начале 90-х, почти во всех странах нету такой внутренней динамики, чтобы власти сами по себе были мотивированы, решили бы, что надо двигаться вот в этом направлении и проводить реформы. Это как бы такой естественный процесс становления этих стран как государств-наций, современных государств-наций, где приоритет отдается не таким постмодернистским ценностям, как права человека. Я почему называю это постмодерн? Потому что для меня modern state – это воплощение того насилия, насильственного государственного аппарата, армии, полиции, общего образования, все, которое начало формироваться в 17-18 веке. Я думаю, что Азербайджан, в особенности, являясь менее зависимой страной в плане экономических потенциалов и ресурса, создал такую ситуацию, что у Евросоюза или же других европейских структур сегодня не остается никаких рычагов давления или же влияния на Азербайджан для того, чтобы вынудить или убедить эту страну в том, что надо делать реформы. И я хочу заметить еще одно. То есть политика Евросоюза и вообще процесс интеграции, он никогда не может быть как бы таким добровольным в плане того, что всегда существовало и до сих пор существует вот для стран Восточной Европы вот этот элемент conditionality, то есть условность всегда была, что вы будете делать это, а мы будем вам давать вот это. Политика кнута и пряника, если это можно так назвать. Для Азербайджана этот рычаг, этот элемент условности не действовал и не сработал, потому что Азербайджану очень много денег, и, как я говорил, часто беседовал с европейскими политиками, с бюрократами из Брюсселя, они говорят, что у нас нет таких рычагов давления на Азербайджан, и мы, в принципе, не знаем, что надо делать с Азербайджаном для того, чтобы Азербайджан как бы выбрал этот путь, европейский путь развития.
Спасибо. Время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу, и я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета, и из Баку Рашат Ширин, учредитель НПО «Азербайджанский национальный комитет европейской интеграции». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В руководстве армянской общины самопровозглашенной республики Абхазия произошли серьезные кадровые перестановки. Новым главой организации вместо избранного чуть меньше года назад Сурена Кирсиляна стал Хачик Минасян. Изменилось и само название общины. Теперь она называется «Союзом армян Абхазии». Все эти решения были приняты на внеочередном съезде. На нем побывал наш корреспондент Левон Галустян.
Этот съезд армянской общины Абхазии был внеочередным. Совет организации решил досрочно собрать своих активистов, чтобы решить вопрос о новом председателе. О причинах отставки действующего руководителя Сурена Кирсиляна на собрании говорили немного. Вице-спикер парламента Сергей Матасян попытался объяснить, почему возник кадровый вопрос. Оказалось, что всему виной прошедшие президентские выборы. Сергей Матасян.
Есть принятые правила игры. Команда Александра Золотинцевича на выборах осталась той же командой, вошла в ту команду, и, естественно, возникла необходимость на смену руководства.
Сурен Кирсилян был избран главой армянской общины Абхазии всего год назад. Многие участники этого внеочередного съезда помнят, как это было. Собрание тоже проходило в Гулерипском районе. Правда, тогда это был дом культуры села Мачара. Местом проведения нынешнего съезда стало здание районной администрации. И на этом все параллели заканчиваются. Выборы нового председателя состоялись в один тур. Кандидатом тоже был один человек, а не три, как в прошлый раз. Да и голосование было не тайным, а открытым. Хачик Минасян был единогласно избран председателем армянской общины Абхазии. Кстати, как и его предшественник на этом посту, он является членом Общественной палаты Абхазии. Новоиспеченный руководитель обратился к делегатам съезда с напутственным словом. Главная мысль – научиться говорить правду в лицо. Хачик Минасян.
Если мы научимся друг другу правду, порядочно правду сказать, и вместе подумать, как эту правду решить, и дойти до этой правды. Тогда у нас будет, знаете, красивая, солидная организация.
Вместе с новым главой организация получила и новое название. Делегаты съезда решили переименовать общину в «Союз». Теперь это «Союз армян Абхазии». Изменился и срок полномочий руководителя. Вместо трех он избран на 5 лет. Еще одно нововведение – сокращение числа заместителей. Одним и единственным замом стал начальник сельхозуправления администрации Гулерипского района Рафик Григорян. С новым руководством организацию поздравил вице-президент Михаил Логуа. Он тоже выступил на съезде.
У всех у нас, у всех жителей Абхазии, сегодня одна задача – трудиться, не покладая рук, каждому на своем месте, трудиться честно, трудиться во благо нашей Родины.
Внеочередной съезд длился ровно час. За это время делегаты успели не только избрать новое руководство и внести изменения в устав организации, но и провести еще одну торжественную церемонию. Решением министра диаспоры Армении герой Абхазии Галуст Трапезонян стал обладателем ордена имени Погоса Нубара. Так звали египетского премьер-министра, армянина по происхождению. Орден вручил Хачик Минасян. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слышали воскресную итоговую программу «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Усов. Всего доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.